кто не был с нами на прошлом собрании, то поздравляю всех с наступившим Новым годом. Также тех, которые, может, будут слушать нас на записи, на DVD, может быть, по интернету будут смотреть. По статистике, которые имеем, то многие довольно каждый месяц присоединяются к нам. Так что наша молитва, чтобы Господь всех благословил, которые совместно с нами изучают Священное Писание. Давайте прочитаем послание к римлянам, вернемся к нашей теме, к нашему посланию, которое мы изучаем. Это третья глава. Мы прочитаем с 25 до 26 стиха сегодня. Здесь апостол Павел говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия является через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия у Бога, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления через веру в кровь Его для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Мы несколько недель праздновали в прошлом году, в декабре месяце, рождение Иисуса Христа и отошли от этого послания. Но, я надеюсь, вы помните те проповеди, которые мы слышали на эту тему, что рождение Иисуса Христа это является также часть этой темы. Явление праведности Божией, явление нашего искупления. Это был тот момент, когда, хотя это был план Божий еще до создания мира, но это был тот момент, когда Бог начал осуществлять или проявлять в Иисусе Христе, в явлении Его, в рождении Его, в факте, что Иисус Христос стал плотью, Бог воплотился в тело человеческое. Это все было явление вот этой праведности, о которой Бог через апостола Павла говорит нам. И желание Бога и план Божий был, чтобы Иисус Христос через свое рождение, через свою жизнь, через свое служение и потом через свою смерть и воскресение из мертвых, чтобы в этом Иисус Христос стал за нас заместительной и стал жертвой умилостивления, чтобы мы получили примирение с Богом. Мы последние несколько воскресений говорили о том, что христианство и наша вера – это не просто философия, выдуманная людьми, но она основана на исторических фактах. Иисус Христос был действительной исторической личностью, и мы имеем исторические данные вне Писания. Иногда нас обвиняют, говорят: вы только ссылаетесь на Священное Писание, на Библию. Мы имеем вне Писания, мы имеем исторические данные о рождении, о жизни, о смерти и о воскресении Иисуса Христа как исторической личности. Эти исторические данные, которые написаны за Иисуса Христа, конечно, не признают божество Иисуса Христа, которое было нужным, чтобы Иисус был Богом, ради того, чтобы искупить нас от грехов наших. Это уже детали, которые Священное Писание дает нам. Но христианство, оно является, или Библия, это является полнота, или собранные все детали и факты за учение Иисуса Христа. Точно так, как все другие религии, также, когда они говорят о том, в чем они верят, и о своем лидере, или тот, который начал эту религию, в какой-то книге собираются все записи о том, что этот один или другой, или третий человек говорил и учил. Но христианство в сравнении со всеми другими религиями, она отличается в том, что по Писанию, и сколько раз мы читаем, апостол Павел или другие писатели Библии говорят, да сбудется Писание. Или апостол Павел говорит, я передал вам то, что я принял от самого Господа. Христианство отличается от всех религий в том, что план Божий, план нашего спасения не начался тогда, когда Иисус Христос родился, но мы в 21 стихе здесь читаем, что это было по определенному совету и предведению Божьему, этот план нашего спасения и искупления и оправдания нашего, 24 стих, это оправдание, которое мы получаем от Бога, это было еще запланировано до создания мира. И 25 стих ясно говорит, что это план Божий, он открыл и проявляет нам, начиная с рождением Иисуса Христа, но он был предсказан пророками, и закон Божий, Пятикнижие Моисея, и псалмопевец, и те, которые писали псалмы, и все пророки свидетельствовали об этом за сотни и за тысячи лет до рождения Иисуса Христа, зависимо о ком мы говорим. Давид и некоторые псалмы, которые он написал, жил за 10 столетий до Иисуса Христа. Некоторые пророки, Малахия, последний пророк, жил за 400 лет до Иисуса Христа. Но христианство отличается от всех религий в том, что тот Мессия, тот обещанный Спаситель, который пришел, было это все предсказано за много-много лет до Его рождения. А все остальные религии описывает учение своего лидера после его жизни. И почти все их описывают его после его смерти. Иногда за 100 или 200, или за много сот лет после его жизни формируется какая-то культура и религия, которая поклоняется этим людям. И ни одна религия, ни одна вера, ни одно вероисповедание, кроме христианства, не имело предсказания пророческие, которые потом пришел тот, о котором было предсказано, и который в детали абсолютно стопроцентной в своей жизни, в своем служении, в своей смерти и в своем воскресении показал детально и проявил в своей жизни абсолютно все детали, что были предсказаны о нем. Ни одна религия не может это о себе сказать, и ни одна книга не свидетельствует о себе, как Библия свидетельствует о себе. Все эти пророчества, если бы они не исполнились, то тогда можно было бы иметь сомнения в этой книге. И в этом отличается христианство от всех других религий. Еще одно, что можно отметить, разница в христианстве и в Библии, является то, что в Слове Божьем вся слава принадлежит Богу. Слава за наше искупление. Мы говорим, что мы не заработали наше спасение, оно даром дано нам, апостол Павел здесь пишет. Это дар бесплатный, независимый благодати Божией. Все другие религии, на кого они показывают, кого они хвалят, кого они возвышают? Они возвышают своего умершего лидера. А Слово Господне через служение Иисуса Христа, то, что Он совершил для нас и ради нас на кресте, и то, что мы будем сегодня вспоминать, оно дает Богу всю славу. Это то, что апостол Павел начинает в 27 стихе говорить, и это мы в следующее воскресенье посмотрим, но здесь коротко посмотреть, говорится, чтобы никто не хвалился. Когда апостол Павел писал послание Ефесянам, он говорит, мы спасены благодатью. Почему? Чтобы никто не хвалился. Вся слава о нашем спасении и искуплении, вся честь, все поклонение, которое мы приносим, оно принадлежит нашему Богу. Так что в этом мы видим фундаментальные разницы между христианством и Библией, которая описывает наше искупление, и все другие религии, которые
существует. Если вы помните, последние несколько воскресений я отметил факт, что то, что мы верим, Матфей написал, рождение Иисуса Христа было так. То, что мы верим, оно является вечным, неизменным, не подлежащим обсуждению библейская истина. Я хочу это повторить, это выражение. Те истины духовные, которые мы читаем в Слове Господнем, они неизменны и они не поддаются обсуждению. Мы не собираемся здесь, чтобы решать, если это истина. А мы собираемся, чтобы слышать эту истину, и от слышания этого происходит у нас вера в эту истину. Это является доктрина, это является догма. По-английски говорится non-negotiable. Это слово коммерческое, которое потребляется в коммерции, когда люди торгуются о цене какой-то вещи. Эти истины, они не поддаются торговле, они основаны на слове живого Бога. Еще одна разница между христианством и всех других религий. Мы верим, что это слова живого Бога, не какого-то идола, который сделан руками или какого-то мертвого человека, которого мы можем пойти и посетить его гроб. Гроб Иисуса Христа, мы точно не знаем, где он, но если мы пойдем в Иерусалим и посмотрим на те пещеры, которые, их несколько есть, и православные, и католики, и протестанты имеют свои места, где они думают, был гроб Иисуса Христа, но они все пустые, независимо, в какой вы гроб посетите. В этом является контраст с теми, которые бы отвергали бы истины, которые мы находим в Священном Писании. И когда мы говорили за Рождество Иисуса Христа от Девы Марии, и когда мы говорим за непорочное зачатие Иисуса Христа, который пророк Исаия так ясно предсказал, и которые Матфей и Лука говорят нам, да сбудется реченное пророком, они свидетельствуют, что это действительно было факт. И божество Иисуса Христа, и двойная природа личности Иисуса Христа, факт, что Иисус Христос был и Богом, и человеком одновременно, ни одна религия, ни один лидер, ни одной религии не может о себе засвидетельствовать это. И вот эта истина за непорочное зачатие Иисуса Христа, рождение Его от Девы Марии и факт, что Он был Богом, который воплотился в тело человечества, это является неизменным учением Священного Писания, которое отличает от всех других истин. И это было нужным для того, чтобы Иисус Христос стал жертвой умилостивления ради искупления нас и прощения от грехов наших, которые Бог предлагает человечеству бесплатно, и мы принимаем его посредством веры, которая является тот инструмент. Апостол Павел здесь дальше говорит, что мы получаем это через веру, которую Бог дарует нам как дар, чтобы мы принимали это от Господа. Многие в наше время отвергают непорочное зачатие и рождение от Девы Иисуса Христа и Его божество. И многие отвергают все чудеса, которые Иисус Христос сотворял. И многие не верят, и даже учат, и говорят, невозможно, чтобы кто-то умер заместительной смертью за нас, чтобы мы остались живые. И некоторые не верят дальше в буквальное воскресение Иисуса Христа из мертвых. Но это все являются истины, которые фундаментальные. То, что мы верим, то, что мы основываем нашу веру на ней, и они абсолютно не поддаются обсуждению тех, которые бы отвергали бы эти истины. Потому что дальше апостол Павел в этом 27 стихе, который мы посмотрим в следующее воскресенье, говорит, почему Богу принадлежит слава. Потому что если мы не даем Богу славу, мы грабим Бога или мы крадем у Бога славу, которая принадлежит Ему. Очень трагически и, к сожалению, не только люди неверующие отвергают некоторые из этих истин, которые мы говорим и учим и находим в Священном Писании. Но мы в наше время находим, к сожалению, очень много вероисповеданий, очень много церквей и очень много пастырей, которые отвергают эти истины не потому, что они полностью не верят им, но потому, что они, чтобы привлечь людей, только проповедуют и только учат о любви Божией. Как часто вы слышите проповеди, большинство проповедников, которые призывают людей к Господу и только говорят за любовь Божию, ради которой Бог прощает ваши или наши грехи. Но есть вторая сторона и вторая истина. Божья любовь, она проявилась в том, что Бог вылил гнев свой на Иисуса Христа. Вот эта истина, которую они не проповедуют, и не учая, не проповедуя эту истину, они отвергают все свое учение в Писании. Да, Бог есть любовь. Да, Бог прощает наши грехи, но Бог имеет основание, на котором Он это делает, которое здесь, в этой главе, апостол Павел открывает нам. Бог открывает нам праведность свою, но Бог также открывает нам гнев свой, который Он вылил полностью на Сына Своего Иисуса Христа. И этот гнев проявился в пролитии крови Иисуса Христа, которая была заместительная и невинная жертва. И все это, наш текст, 26 стих, говорится, было, чтобы проявить праведность и правосудие Божие, справедливость Божию в том, что Он вылил на Иисуса Христа свой гнев. И вы можете задать вопрос, в чем заключается справедливость, что Иисус Христос пострадал за нас? И мы дальше немножко позже поговорим на эту тему. Абсолютно нету справедливости в том, что Иисус Христос пострадал за нас. Какая справедливость, чтобы невинная жертва страдала за виновного человека? Но мы это немножко позже дальше поговорим. Но апостол Павел здесь, я хочу, чтобы мы сегодня сконцентрировали наши мысли на факт, что он показывает нам путь спасения или искупления, который не только заключается в любви Божией, но заключается в том, как и почему Бог открывает нам свою любовь. Начиная с 21 по 24 стих, мы уже беседовали и говорили о том, что Бог открывает или являет нам, открывает путь спасения. 20 стих показывает нам и описывает нам и говорит нам за невозможность человеку самому спасти себя. Потому, 20 стих говорится, делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. И с этой, темноты вот этого ситуации этой нашей грешной, мы видим, Бог проявляет как свет, луч света, праведность свою, которая освещает нас. Во-вторых, мы видим, что эта праведность Божия, которую Бог предлагает нам, она получается или принимается верою, а не чем-то, что мы можем сделать. В-третьих, мы видим 22-23 стих, что Бог эту праведность предлагает всем грешникам, кто только поверит и примет ее. И четвертое, мы видим, что это дар бесплатной благодати Божией, который Бог дает тем только, которые принимают от Его. И последнее, мы видим, что оно посредством только жертвы Иисуса Христа. И начиная с 25 стиха сейчас и до 31 стиха, наш отрывок, который мы сегодня смотрим, апостол Павел теперь, описав нам, показав нам, как Бог спасает нас, теперь начинает давать нам некоторые детали нашего искупления. И самое первое, что я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание в нашем тексте, это является то, что наше искупление или наше спасение и прощение грехов, которые мы получаем от Бога, оно зависимо от праведного и от святого характера Божьего. Наше спасение, оно зависит от святости и безгрешности Божией. Если бы Бог был человек, как мы, то Он не мог бы нас освободить от рабства греха. В контраст с темнотой и беспомощности нас, нашей спасти самого себя, мы видим, что Бог предлагает нам путь к Нему. Когда мы говорим о том, что мы не можем законом спасти себя или исполнением закона, то это не отвергает реальность закона. Иисус Христос, помните Евангелие от Матфея, сказал: «Я не пришел, чтобы уничтожить закон, а наоборот, чтобы проявить его или утвердить его». Так что факт, что мы не спасаемся и не можем спасти законом, он не аннулирует закон, а просто показывает нам нашу неспособность выполнить его. И в 24 стихе, когда апостол Павел говорит нам, что мы все согрешили, и мы получаем оправдание, вот это вот слово «оправдание». Что это такое? Это особенное выражение. Мы находим корень этого слова очень много раз в Священном Писании и особенно в этом послании к римлянам. Помните, апостол Павел в первой главе говорит, что явилась праведность Божия человеком. Это корень этого слова, но включает идею и мысль, то, что правильное, то, что праведное, то, что истинное. Апостол Павел, когда он описывает дефицит праведности, который мы, как люди, имеем, он говорит нам здесь, что это показывает нам нужду получить от Бога оправдание. Тут в третьей главе независимо написано от закона, независимо от всего мы можем получить эту праведность и быть оправданным Богом. Это слово и этот корень этого слова мы встречаем более 200 раз в Новом Завете. И очень почти 80 раз я посмотрел в симфонии только в послании римлянам. Во время реформации, обратите внимание, что богословы говорили за это слово, которое в течение почти 1500 лет оно было потеряно в том периоде времени, когда католическая церковь контролировала, как сказать, почти всем миром. То, что называется темная или черная часть истории, темный век истории человеческого. Мартин Лютер сказал, что оправдание – это является истина, из которой выливается или изливается все остальные доктрины нашего спасения. Оно рождает, оно кормит, оно строит, оно сохраняет и предохраняет Церковь Божию, и без оправдания Церковь Божия не может существовать ни одной минуты. Это сказал Мартин Лютер. Основатель англиканской церкви в реформации в 16 столетии Томас Кренмер сказал, что оправдание является крепкая скала и фундамент христианской религии. Джон Кальвин сказал, что оправдание является крючок, на который крутится все наше спасение. И один из самых первых пуританов, Томас Уотсон, сказал, что оправдание является столб христианства. Это является коренное или коренное учение того, что мы верим. Оправдание, которое Бог дает нам, прощение грехов, это одно. И мы должны понять, что оно бесплатная дорога, или оно освобождение, которое результат жертвы умилостивления, которое Иисус Христос совершил для нас, которое мы принимаем через веру. Но смерть Иисуса Христа и воскресение Его из мертвых не был акцидент, как некоторые люди считают, что Иисус Христос был невинный человек, который попал в политической арене и был распят римлянами. Деяния апостолов, 2 главе, апостол Петр, когда проповедовал, говорит, это был план Божий. И мы уже много раз говорили о том, что каждая часть Троицы, Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, каждый из них имел и имеет специфическую роль в нашем спасении. В 24 и 25 стихе в прошлых беседах мы уже говорили о двух аспектах нашего спасения. Мы уже говорили за оправдание, и мы говорили уже за жертву умилостивления. Но вот это слово «оправдание», которое апостол Павел потребляет в 24 стихе, это является третья коренная истина, которая более детально, полностью открывает нам, как Бог спасает нас, чтобы мы получили примирение с Ним. Если вы помните, когда мы говорили за это слово «жертва умилостивления», оно только является 4 раза в Новом Завете. И 2 раза оно потребляется то слово, которое в Старом Завете описывало место милости в святом святых, куда первосвященник 1 раз в год приносил кровь жертвы и окроплял это все место. И это место тогда становилось не местом, где Бог бы осудил бы человечество, но где Бог прощал грехи человека благодаря этой жертве. И когда Иисус Христос стал этой жертвой умилостивления, Он свою кровь принес, святое святых, Священное Писание учит нас, или ту жертву, которую Он совершил на кресте. Искупление, которое апостол Павел здесь потребляет это слово, это коммерческое слово. Оправдание, которое он потребляет, это слово, которое потребляется в законе, это судебное слово. Давайте на них немножко более детально посмотрим. Когда мы говорим за искупление, и что это термин или это слово коммерческое, в греческом мире все люди понимали это слово, потому что это было то место, то, что мы сейчас называем базар, где люди приходили и могли торговаться, они могли покупать и они могли продавать. И Священное Писание в духовном смысле описывает нас всех как рабами греху. И Иисус Христос смертью Своей, жертвой Своей, кровью Своей, это была та цена нашего освобождения, которое Он уплатил на этом рынке, если можно так сказать, на этом базаре, чтобы освободить или выкупить нас из рабства греха. В другом месте апостол Павел пишет, говорит, «Стойте в свободе, в которую вы получили, в которой вы были освобождены». Другими словами, можно сказать, что искупление наше, вот это слово искупление, это является та точка, где можно пересекать, если вы в математике или в геометрии понимаете, ту точку, где 2 линии переходят друг друга. Вот это вот точка. Вот эта точка креста Иисуса Христа является та точка, где наше искупление случается. Это стрела, если можно две стрелы или две линии нарисовать, где наша жизнь встречается с Иисусом Христом. И наша вся жизнь, и наше отношение, которое мы имеем, и общение, которое мы имеем с Иисусом Христом, Сыном Божиим, второй личности в Троице, это вот эта вот точка. Вот это та точка, где мы можем с Богом иметь общение. Она основана на жертве Иисусе Христе, на крови Иисуса Христа, который умер за нас. Во-вторых, жертва умилостивления также является пересечение или точка, где мы встречаемся с Иисусом Христом. Но то, что Иисус искупил нас, если мы могли бы нарисовать линию или стрелку, искупление, оно направлено от креста Иисуса, от Иисуса Христа в нашу сторону. Жертва умилостивления, она сотворилась Иисусом Христом, но она направлена не к нам, но к Богу Отцу. Бог Отец, начало Троицы, или первая личность в Троице. Кого надо было умиротворить, нас или Бога Отца? Кому была направлена жертва умилостивления? Кто был огорчен нашим грехом? Кого надо было... Мы огорчили Бога, мы виновники. Кто был оскорблен? Бог. Это жертва умилостивления. Иисус Христос является источником Его, но она направлена не к нам, а она направлена к Отцу Своему, Его Небесному. И вот это слово, и вот это вот выражение «жертва умилостивления» это является не коммерческое слово, оно является религиозное слово. Когда мы изучаем и читаем за религии другие в мире, то всегда они имели свои религиозные ритуалы. И во всех религиях есть и существует один или много богов, которых люди оскорбили. И во всех религиях есть жертва, умиротворение или умилостивление к этому Богу. Но дело в том, что все религии, когда они приносят жертвы своим богам за свои преступления и грехи и нарушения закона, они основаны на том стандарте, который грешник думает, он должен уплатить Богу. Или другими словами, человек ставит цену своему греху и старается уплатить эту цену тому Богу, которому он поклоняется. Но в христианстве и в нашем тексте и значение духовное библейского вот этого термина «жертва умилостивления» это является, что Бог поставил цену нашим грехам. И если бы мы даже взяли бы все богатство всего мира и принесли его Господу, мы не могли бы уплатить бы цену за наши грехи и преступления перед Богом. Даже если бы мы отдали свою жизнь за свои грехи, то это то, что Бог предсказал Адаму и Еве и сказал, что когда вы согрешите, вы умрете. Так что эта цена жертвы умилостивления, она только могла быть уплачена одной, единственной и достаточной жертвой, которую Иисус Христос в послании евреям написано «однажды принес за нас». Все жертвы Старого Завета, волов и овец и козлов, они покрывали грех. Но простить грех могла только кровь, которую Иисус Христос принес за нас. Так что мы видим, что искупление – это та точка, которая касается нас. И это коммерческое слово. Мы видим, жертва умилостивления – это является слово или термин религиозное, которая направлена к Богу Отцу. И это та жертва, и это та точка, которую Бог принимает и выливает гнев свой на Иисуса Христа. Вот это была его жертва. Но в-третьем мы имеем вот это слово, которое апостол Павел здесь потребляет в 24 стихе, и это наше оправдание. Если мы возьмем все эти стрелы, о которых я говорю, или линии, и в математическом или в геометрии соберем эти все линии, то у нас получается трехугольник, если можно было бы так нарисовать эту картину. Наше искупление это тот уровень наш, это крест Иисуса Христа, где мы встречаемся с Иисусом Христом, и Он направляет это искупление нам. Жертва умилостивления направляется Богу. Куда направлено оправдание и от кого направлено от нас? Оно источник оправдания, оно от Бога Отца. Бог направляет оправдание в нашу сторону ради жертвы умилостивления Иисуса Христа, который Он принимает, и Бог оправдывает нас. Оправдание наше – это тот, который его делает, это является Бог Отец, и это уже это судебное слово. Если бы мы были виновны, и мы пришли перед судьей, и он нас должен осудить, если бы судья сказал, что вы невиновны, то это является оправдание. Но если мы, как грешники, предстанем пред Бога, то Бог не может нас оправдать, потому что в нас нет невинности. Только Иисус Христос был невинный, а мы все виновны перед Ним. Значит, Бог не может сказать, что мы невиновны, но Он, будучи Богом, и ради жертвы умилостивления, которую Иисус принес ради нас, Бог может объявить нас. Бог имеет авторитет сказать, что ради жертвы Иисуса Христа я на вас смотрю, как на праведных, несмотря на то, что вы грешники. И Господь одевает на нас одежду праведности Иисуса Христа. Обратите внимание, что эти все три выражения, наше искупление, жертва умилостивления Богу и наше оправдание, они все связаны с нашим спасением. И мы, как грешники, являемся те, которые получаем и искупление, и эту жертву умилостивления, которая дает нам нашу праведность, несмотря на то, что мы недостойны ее. Оно все приходит от Бога. Мы ничего не приносим к нашему спасению, оно абсолютно все приходит от Бога. Когда Бог оправдывает нас, это просто выражение устное Его. Мы не становимся праведными, как Бог является праведным. Хотя в реальности, когда вселяется в нас Дух Святой в момент нашего спасения, тогда начинается процесс в нашей жизни, процесс освящения, который в день в день, когда Иисус Христос возьмет нас в свое присутствие и даст нам уже новое тело, безгрешное тело, которое не будет иметь способности грешить, тогда мы действительно будем подобны Сыну Иисуса Христа. Но даже тогда это будет благодаря тому, что Бог делает для нас, не потому что мы сами по себе праведные. И этот процесс должен в нашей жизни быть, процесс освящения, но это совсем другая тема. Мы в этом суде, когда стоим перед Богом, когда Он объявляет нас праведными, это, как я уже сказал, не говорит о том, что мы невиновны. Если бы мы были невиновны, как Иисус Христос, то это говорит о том, что мы бы стояли перед Богом своими заслугами. Но мы грешники, и мы не можем. И ради этого мы нуждаемся в том искуплении, которое Бог дарует нам даром по благодати своей. Мы нуждаемся, и мы принимаем это оправдание, которое Бог Отец дает нам и направляет в нашу сторону ради услуги Иисуса Христа и жертвы, которые Он совершил ради нас. Которая 5 глава послания Римлянам говорит, «Он, будучи невинный, безгрешный, умер за нас, когда мы еще были в грехах наших». Вот это является демонстрация любви Божией, которая Евангелие от Иоанна говорит нам, ибо так возлюбил Бог мир. Как Бог возлюбил мир? Так. Рождение Иисуса было так. Обратите внимание на это слово «так». Когда мы читаем в Священном Писании и встречаемся в этим словом, это детали дает нам о том, что Бог сделал для нас. Что мы получили? Мы получили искупление, которое является прощением наших грехов. Что получил Бог Отец? Жертву умилостивления. Гнев Божий умиротворился жертвой Иисуса Христа. Что получил Иисус Христос? Иисус Христос получил гнев Божий, который был направлен на нас. Он стал между Богом и между нами. Иисус Христос в этом плане спасения абсолютно ничего не получил. Мы получаем искупление и прощение грехов наших. Мы получаем вечность в присутствии Божьем. Мы получаем вечную жизнь. Мы получаем общение с Богом. Бог получил эту жертву и принял его. Но Иисус Христос ничего не получает, кроме страдания. Является ли это справедливостью со стороны Божией? Абсолютно нет. Справедливость была бы, чтобы Бог нас наказал. Справедливость была бы, чтобы в момент, когда Адам и Ева согрешили, чтобы Бог их наказал. Но хлеб этот и вино это, которое мы будем принимать, показывает нам, что Иисус Христос в любви своей сделал для нас. И обратите внимание, здесь говорится в 26 стихе, что Бог, когда Он явил это, говорится, было время долготерпения Божьего. Бог не сразу Адама и Еву наказал, Бог не сразу Авраама наказал, или Давида, или пророков, или тех, которые жили и во время Иисуса Христа и отвергали Его, и прибили Его на крест, или нас, которые живем сегодня в 21 столетии. Бог, долготерпение Его, мы видим, это является та часть Его оправдания нас, что Он не сразу наказал нас, но Он отсрочил, Он ожидал жертвы Иисуса Христа, которую Он запланировал еще в веках до создания мира. Теперь в нынешнее время написано «явилась» или «открылась праведность Божия». Бог оправдал нас. И чтобы никто не винил Бога, чтобы Бог несправедлив, Слово Божие говорит нам, что гнев свой Бог вылил на Иисуса Христа. Если бы не было жертвы, если бы Иисус Христос не перенес это гнев Божий, страдание за нас, 53 глава пророка Исаия, то тогда Бог был бы несправедлив, простив нам наши грехи. Но факт, что Бог наказал своего Сына, предал его в жертву за грехи наши, то ради этого Бог является справедлив, что Он может оправдать нас. Познали ли вы, действительно, сознаете ли вы вот эти три слова, которые являются коренными истинами, которые не поддаются обсуждению, как многие люди? Это все разные слова, которые описывают наше спасение. И моя молитва, чтобы мы в начале этого нового года, дальше мы будем читать, размышлять на послание римлянам, но чтобы мы углублялись в этих истинах и понимали, что да, Господь любит нас, любовь свою Он проявил нам, грехи наши Он простил, но чтобы мы понимали, что действительность, реальность этого плана Его, который Он совершил, о котором свидетельствовали и пророки, и закон, который Господь совершил ради нас. Пускай Господь благословит Его Слово, мы станем, помолимся. Семен Семенович, вы помолитесь сегодня.